Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. В России сегодня отмечают День знаний. Помощник президента Андрей Белоусов высказался за снижение налогов в России. В Донбассе начал действовать режим прекращения огня, вступивший в силу с 1 сентября. Владимир Путин провел встречу со студентами престижной английской школы. В России с 1 сентября изменился порядок сдачи экзаменов на водительские права. В Санкт-Петербурге в ближайшее время демонтируют мемориальную доску Карлу Маннергейму. В Японии создадут министерство по связям с Россией. Министра труда попросили обязать работодателей проводить 15-минутки гимнастики для работников. Ну и сборная России провела первый матч под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток! Успеем сказать главное.
В России наступил новый учебный год для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности и мужества. Официальным государственным праздником День знаний стал на основании указа Президиума Верховного Совета еще Советского Союза о праздничных и памятных днях от 1 октября 1980 года. Сегодня в России работают больше 100 тысяч образовательных организаций. В 2016-17 годах, учебном году, 1,5 миллиона ребят впервые пойдут в школу и сядут за парты. Новый учебный год в Петербурге встретит 448 тысяч учеников, сообщили Росбалту в пресс-службе Комитета по образованию. Это только Санкт-Петербург. Сегодня Путин посетил гимназию номер 2 во Владивостоке. Глава государства поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний, осмотрел несколько классов и кабинетов, а также побеседовал со старшеклассниками. Ну и вот фрагмент встречи Владимира Путина с учениками в гимназии номер 2 города Владивостока, где президент России поздравлял учеников с началом учебного года.
Хочу прежде всего вас, всех школьников России, всех преподавателей школ поздравить с праздником, с началом учебного года, Днем знаний, желать вам успехов. Надеюсь, что у вас есть возможности и какой-то производственной практики, что, на мой взгляд, чрезвычайно важно для того, чтобы молодой человек, будущий специалист, даже специалист со специальным средним или тем более со специальным высшим образованием, почувствовал, где он может применить свои навыки, свои умения, знания, свои способности, для того, чтобы молодой человек смог найти себя в жизни, заняться любимым делом, а это, вы знаете, чрезвычайно важно, может быть, даже самое главное, найти то дело, которым ты будешь заниматься с удовольствием. Потому что если человек приходит на работу с удовольствием, он, как правило, добивается хороших результатов.
Каково быть лидером страны на протяжении такого долгого срока? И сколько вам приходится учиться в настоящее время, чтобы быть в курсе текущих событий?
Ну, каково я не буду говорить, потому что каково это люди определяют на выборах, когда приходят и голосуют. А учиться нужно всю жизнь. Постоянно, каждый день. Вот каждый день нужно что-то получать новое. Насколько я понимаю, когда я посмотрел справку, в том числе и о вашей школе, на это ваши преподаватели вас и нацеливают. Учиться, уметь учиться. Если человек сделал такую привычку для себя, приобрел такой навык, каждый день искать что-то новое, получать что-то новое и уметь пользоваться этим новым, дополнять свои знания, то тогда, безусловно, это существенные преимущества при любого рода деятельности, в том числе и в той сфере, которой мне приходится заниматься.
Это фрагмент встречи президента России Владимира Путина с учениками 2-й гимназии города Владивостока. Но сейчас с нами на связи глава российского движения школьников, космонавт-испытатель, герой России Сергей Рязанский. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что с сегодняшнего дня начала свою работу официально российская, вот эта вот ваша организация, российское движение школьников. Что это такое?
Да, действительно, мы официально начали работать с сегодняшнего дня. Российское движение школьников – это новая организация государственная, которая ставит своей целью объединить все существующие детские организации, которые сейчас у нас есть, и создать соответствующие условия для развития системы социального воспитания подрастающего поколения.
Это, простите за аналогию, но это первое, что приходит в голову, это пионерия?
Ну, конечно, нас невозможно не сравнивать с пионерской организацией. Что-то есть общее, что-то есть и различное. Первое отличие, конечно, это то, что мы движение абсолютно вне политики. Пионерия все-таки была с политической идеологией. Идеология российского движения школьников в первую очередь это движение развития самого ребенка. Это, предположим, волонтерские проекты, экологические проекты, историко-культурные проекты. Самое главное, что детям решать, что им интересно, а что нет. А наша задача взрослых – помочь им в развитии того, что им хочется делать.
Какие-то социальные лифты будете предлагать уже детям?
Пока такая система, конечно, не выстраивается. Но мы считаем, что, ну вот, предположим, профессиональное развитие, чтобы ребенок знал, куда ему интересно идти. Кроме того, на месте каких-нибудь хороших вузов или хороших работодателей я бы, конечно, присмотрелся бы к социально активным детям, потому что социально активный человек, он будет и как профессиональная личность достаточно активен и успешен, если получит соответствующее образование. Так что посмотрим.
Хорошо, из атрибутов галстук, какая-то специальная форма или еще этого нет?
Вы знаете, мы провели конкурс среди детей на создание эмблемы, символики нашего движения. И получили там больше 1000 заявок со всех уголков страны, и символика сделана. Но мы пытаемся не навязывать формальный подход. Мы не хотим, чтобы дети были обязаны носить значки, галстуки или что-то. Есть огромный выбор, такой своего рода брендбук, и каждый регион сам решает. Делает он торжественное мероприятие по приему детей в российское движение школьников или нет. Должны дети носить. Ну, мы бы хотели, чтобы не было обязаловки, а там, если на какие-то мероприятия дети одевают одинаковую, не знаю, маечку с логотипом, да, ну, это и смотрится красиво. Детям решать, что им хочется, что нет. Кстати, многие дети говорят, что они хотят иметь галстуки.
Отлично, спасибо. Это был глава российского движения школьников, космонавт, испытатель, герой России Сергей Рязанский. Ну и традиционно начало учебного года знаменует начало сезона пробок в Москве. Они, откровенно говоря, начались еще накануне, за несколько дней до 1 сентября. Но вот что нам рассказал аналитик сервиса Яндекс.Пробки Леонид Медников.
1 сентября на дорогах Москвы транспортная ситуация достаточно спокойная, что может показаться удивительным, однако это соответствует наблюдениям и за прошлые годы. Несмотря на то, что 1 сентября является краеугольной датой в росте пробок, завершения сезона отпусков, но сам этот день обычно не бывает сложным. Это мы видим и сегодня. Утренний час пик оценивался всего лишь в 4 балла, хотя вчера и позавчера он оценивался в 5 баллов. В середине дня загруженность уже опустилась до 3 баллов. Скорее всего, никаких неприятных сюрпризов сегодня не осторожная ситуация достаточно благоприятна. А уже с завтрашнего дня мы ожидаем рабочего режима пробок и особенно резкого обострения утреннего часа. Такую тенденцию мы наблюдали и в прошлые годы, и связываем, что родители начинают возить детей в школу к одному времени, поэтому примерно перед 9 часами утра наблюдается наиболее резкое осложнение дорожной ситуации, которое летом в такой мере не наблюдалось.
Это был аналитик сервиса Яндекс.Пробки Леонид Медников. Идем дальше.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Помощник президента Андрей Белоусов высказался за снижение налогов в России. Он заявил, что налоги в России надо только снижать. Об этом сообщают агентства РИА Новости и не только оно. «Я считаю, что налоги всегда надо только снижать», — заявил Белоусов. Ранее газета «Ведомости» сообщала, что Минфин за 2017-2019 годы хочет дополнительно собрать в бюджет почти 2,5 триллиона рублей. По подсчетам министерства, в 2017 году можно получить дополнительно 670 миллиардов, а в 2019 – 1 триллион. При этом ведомство предлагает собрать деньги с нефтяных компаний «Газпрома», производителей табака, а также от введения акциза на напитки с добавлением сахара НДС, на интернет-торговлю и за счет больших дивидендов с госкомпаний. Сейчас с нами на связи старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы пытаемся разобраться. Так много противоречивых заявлений и информации за последние два дня. С одной стороны, сведения из Минфина, где хотят собирать дополнительные средства. С другой стороны, есть заявление Белоусова, которое требует снижения налоговой нагрузки с граждан Российской Федерации. Что происходит? Как вы это трактуете?
Ну, трактовать это можно просто. У российского бюджета планово не сходятся доходы с расходами. Значит, и резервный фонд, и фонд национального благосостояния при нынешнем уровне цен на нефть будут израсходованы за полтора года, то есть аккурат к президентским выборам 2018 года. Переводя на русский язык, это значит следующее, что власти не смогут платить даже нынешний уровень пенсии и заработных плат бюджетникам. Они могут попробовать выйти из этого затруднения, напечатав необеспеченные деньги, что вызовет инфляцию и дальнейшее снижение доходов. Ну, хорошего варианта у них нет. Значит, хорошим вариантом было бы сокращение расходов государственных компаний, сокращение расходов федерального бюджета на... прежде всего, так сказать, военные цели и правоохранительную деятельность, которые пожирают в сумме треть расходов бюджета, 5 триллионов из 15. Но по политическим причинам власти на это пойти не могут. Во всех государственных компаниях сидят хорошие люди, друзья президента. Значит, у них отбирать как-то нельзя. У, так сказать, военных и правоохранителей тоже отбирать нельзя, потому что это, так сказать, основа государства при нынешнем политическом режиме. Соответственно, вот остается латание Тришкиного кафтана, попытка наскрести где-то по сусекам по чуть-чуть путем повышения налогов. Кстати, повышение налогов уже идет. Я напомню вам про повышение акцизов на топливо. Мы все это платим, и это неправда, что налоги якобы не повышаются. Значит, повысили социальные платежи для индивидуальных предпринимателей и так далее. То есть вот такая политика латания Тришкиного кафтана, вызванная неспособностью руководства государства ограничить аппетиты крупных и влиятельных лоббистов.
Спасибо. Это был старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. В Донецком бассейне начал действовать режим прекращения огня, вступивший в силу с 1 сентября. С полуночи 1 сентября в Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак. По словам главы Минобороны Украины, режим прекращения огня, объявленный в Донбассе с 1 сентября, соблюдается. Цитата. «Мне каждые 15 минут поступает информация относительно ситуации на востоке Украины. Я сегодня утром был приятно удивлен, что на 9.00, начиная с полуночи, у нас нет ни одного обстрела. Информацию о соблюдении режима тишины подтвердили и представители Донецкой Народной Республики». Цитата. Еще одна. «Если говорить в период за все 31 августа, то нарушения были. Но после полуночи нарушений зафиксировано не было», рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Ну и напомним, представители контактной группы ранее договорились о новом режиме прекращения огня именно с 1 сентября этого года. Вот как эту информацию прокомментировал политолог Алексей Мухин в нашей программе «Пиджаки».
Это к тому, что, судя по всему, на Петра Алексеевича Порошенко было оказано прямое и жесткое давление, причем из всех инстанций, включая не только Брюссель, но и Вашингтон, относительно того, что хотя бы накануне саммита G20 необходимо соблюдать Минские соглашения, иначе будет плохо.
Зачем?
Я думаю, что украинская сторона прекрасно понимает, что раздражать Ангелу Меркель и Франсуа Олланда, несмотря на то, что Европа практически не финансирует сейчас украинский проект, все же не стоит. Все же Петр Порошенко должен понимать, что его обещания о безвизовом режиме, о европейских зарплатах и пенсиях и так далее будут странно звучать на фоне очень резких отповедей со стороны лидеров европейских государств.
Деэскалация нужна только когда необходимо договариваться, ну, например, на этом саммите с Владимиром Путиным. То есть об этом речь идет?
Да, совершенно верно.
То есть период конфронтации прошел или сейчас какой-то просто период попытки договориться?
Давайте сравним это с очень известным для Петра Алексеевича состоянием, опьянением. Опьянение прошло, сейчас похмелье. Потому что украинская экономика, несмотря на радужные показатели, что вот-вот она начинает развиваться и так далее, тем не менее она испытывает дикие перегрузки и дистрофию. Она переживает дистрофию, потому что расчет был сделан на внешние вливания, как драйвер реформ, изменений, перевооружения и так далее. Я имею в виду экономики. Но внешние вливания уже год практически нет. И поэтому наступает финансовое голодание. Экономика начинает слабеть и постепенно умирает. Но это рапортовать можно сколько угодно. Но надо посмотреть на пенсии, на инфляцию, на тарифы и так далее.
Сушат-то зачем? Ну, вот, особенно накануне саммита. Можно было бы выпустить волну эскалации, можно было бы таким образом...
Привлечь к себе внимание?
Да, да.
Вот это как раз и вызывает очень серьезные нарекания, потому что Украина раньше практиковала подобный метод привлечения к себе внимания, но очевидно было дано понять, что это неуместно. Этим денег, что называется, уже не добьешься. Ну, Украина сменила тактику, теперь она белая и пушистая, но, тем не менее, она пытается, она убрала, вернее, эту повестку дня для внутренней аудитории. То есть Порошенко, если вы заметили, всю неделю делал очень воинственные заявления относительно того, что вот-вот мы вернем Крым и Донбасс, мы эту проблему решим и так далее, но сейчас эти заявления звучат не столь воинственно по той простой причине, что аудитория стала строить удивленные глаза и спрашивать, а как, собственно, Петр Алексеевич, вы собираетесь это делать?
И когда уже прекратится вся эта ситуация на Украине? Там же братья наши, да им вдолбили в голову ерунду про москалей, Путина, коммунизм, но они покаются им и примем их, я бы все это
пока,
прагматичнее рассматривал.
Пока Украина находится в режиме ненависти и желание непременно удалиться от России в неизвестно каком направлении, потому что Европа ее не принимает пока, уж Соединенные Штаты Америки чисто географически не смогут ее принять. Пока это сумасшествие продолжается, ничего не будет. Россия заняла выжидательную позицию сейчас, потому что мы договорились с европейцами, мы отчасти договорились с американцами на эту тему.
Ну, как это странно договорились, потому что заявления из серии...
Почему?
А давайте вспомним про Крым, они из Вашингтона тоже звучали совсем недавно. В смысле напоминания, что про Крым мы ни в коем случае не забыли.
От этого жарко или холодно кому-то? От этого крымчане не чувствуют...
Это вопрос о том, договорились мы с кем-то или нет. Санкции по-прежнему
руки
действуют.
Федерального центра?
Санкции по-прежнему действуют.
Санкции нам на руку, мы с вами уже это обсуждаем.
Это правда.
Это замечательно. И экономические показатели, и даже финансовые показатели нам в этом говорят. Уже даже либеральные наши оппоненты, которые истерили и кричали, все, пиши пропало, пора валить из этой страны, уже сейчас говорят, что ситуация не такая плохая вообще, а, возможно, где-то и лучше. Во всяком случае, в разговорах вне эфира со мной, они это ретранслируют совершенно спокойно.
Это был Алексей Мухин, политолог, фрагмент программы «Пиджаки».
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин провел встречу со студентами престижнейшей английской школы. Как сообщила газета The Guardian, на прошлой неделе президент России Владимир Путин встретился в Кремле с 11 учащимися самой престижной школы в Великобритании, Итона. Двухчасовая встреча, о которой не объявлялось заранее, по данным газеты, была организована российской стороной. В Итоне это не подтверждают. Сейчас с нами на связи журналист-переводчик Дмитрий Петров. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Добрый день.
Пытаемся понять, что это за загадочная встреча с представителями Итон-колледжа была и кому она нужна. У вас есть какая-то версия?
Да? Ну, вы знаете, я думаю, что если бы речь шла о какой-то уж тотальной конспирации, то мы бы с вами не узнали об этой встрече. Но раз все-таки информация об этом есть, я думаю, что это попытка представителей нового поколения британской элиты установить, может быть, какой-то новый уровень, какой-то новый формат отношений с Россией, с руководством России и, вероятно, с российским обществом в целом.
Простите, а это не может быть попыткой, например, российской элиты установить отношения с будущим английской элиты, британской элиты?
Да, но кто к кому приехал?
Нет, ну они пока еще школьники, насколько я понимаю, поэтому грешно было бы ехать к ним в Итон колледж.
Да, ну дело в том, что представители нашей элиты на всех ее уровнях уже достаточно давно ездят и в Англию, и в Итон, и в прочие элитные заведения, как в сфере образования, так и в сфере бизнеса Соединенного Королевства. Но сейчас мы видим какой-то вариант инициативы. Ну, мы не знаем, от кого она идет изначально, но, во всяком случае, я расцениваю это все-таки скорее позитивно. Я не вижу в этом каких-то подводных камней, и я думаю, что это такое проявление, может быть, усталости нового поколения британцев и более широко европейцев от постоянных каких-то конфликтных отношений, может быть, попытка понять друг друга, что мы можем только приветствовать.
Это можно сравнивать, я не знаю, с Самантой Смит и ее визитом в Советский Союз, или вы какие аналогии проводите?
Ну, я бы скорее увидел в этом такую аналогию, вот есть такое немножко затертое понятие народной политики, people to people, и очевидно, сейчас мы видим попытку не просто связаться со сверстниками, это не просто обмен между студентами, это не просто обмен между учебными заведениями, это выход на людей, принимающих решения. То есть это гораздо что-то более серьезное, ну, как хотелось бы верить, во всяком случае.
А вот можно чуть-чуть про выпускников Итон колледжа? Это потом, я не знаю, Оксфорд, а после этого все, палата пэров, мэров и всех остальных?
Ну, во всяком случае, значительная часть британского дипломатического корпуса как раз выпускники Итона в частности. Это и бизнес-элита, это и дипломатический корпус, это и творческая интеллигенция. То есть это все те люди, которые определяют и в каком-то смысле вершат британскую политику.
То есть это действительно серьезно, и мы говорили, не мы, конечно, президент России говорил с будущим Великобритании.
Я думаю, что это было бы достаточно верным взглядом на такое развитие событий.
Спасибо. Это был журналист-переводчик Дмитрий Петров, который рассказал чуть-чуть про Итон колледж и про то, что эта встреча может означать. А вот как прокомментировал эту загадочную встречу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Это был действительно это была частная поездка. Ребята из Итона. Школа достаточно известная. Выпускники школы также хорошо известны не только в Великобритании, но и во всем мире. Собственно, перед ними выступал отец Тихон какое-то время назад. И в продолжении своих контактов они вышли на него с просьбой, сможет ли он посодействовать их общению с президентом Путиным. Собственно, такую просьбу отец Тихон передал в администрацию, и при сходительстве администрации такое общение с президентом было обеспечено. Это была абсолютно частная поездка, ребята. Встреча тоже носила, на самом деле, не публичный характер. Просто абсолютно такой разговор без повестки дня, свободное общение. Естественно, это было интересно и президенту, и самим ребятам. Ну, наверное, было бы неверно какие-то большие детали, потому что действительно это была абсолютно частная беседа, которая не предусматривалась для публичного освещения.
Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сейчас новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим новостям. В России с 1 сентября вступает в силу новый регламент сдачи экзаменов на право управления автомобилем. Число вопросов на теоретическом экзамене увеличивается. За каждый промах всего можно по-прежнему совершить лишь две ошибки. Нужно будет ответить на 5 дополнительных вопросов. Подготовлены новые экзаменационные билеты, актуализированные с учетом последних изменений в правилах дорожного движения. Кроме этого, увеличивается количество упражнений на учебной площадке. Теперь экзаменатор сможет потребовать выполнить 5 упражнений вместо 3. Также ужесточается система штрафных баллов за промахи при маневрировании в городе. Вот как это новшество прокомментировала президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.
Во-первых, экзамены проводятся не в автошколах, это государственная функция, это функция, которую исполняет госавтоинспекция, поэтому экзамены на право управления транспортными средствами должны проводиться подразделениями госавтоинспекции. Экзамены действительно усложнены на всех 3 этапах, и на этапе теории, и на этапе первого испытания практического экзамена на площадке, и в режиме городских условий тоже таблица штрафных баллов поменялось, и строже к экзаменуемому уже предъявляются требования. Конечно, все это оправдано временем, потому что реформа автообразования в целом практически подходит к своему уже такому логическому завершению. С 2014 года, когда в автошколах были введены новые программы обучения, мы увидели очень хороший результат, это снижение аварийности, очень серьезные, практически на 26% с начинающими водителями аварий стало меньше. Поэтому любое усиление требований, как говорится, да, тяжело в учении, легко в бою, оно приводит к ожидаемым результатам. Меньше аварий, меньше травм, меньше трагедий на дорогах. Поэтому, конечно, новые требования при проведении экзамена задают более высокую планку для начинающих водителей и обучаться, и сдавать экзамены. Все процессы уже гораздо более серьезные, чем это было раньше. Конечно, есть проблема, документ новый, есть много вопросов, потому что очень большой процент экзаменов, практически 80% принимается на базе автошкол, но на сегодняшний день, сегодня вот документ вступил в действие, нет норматива, каким образом будут приниматься экзамены с использованием материальной базы автошкол. Это должен был быть отдельный приказ, который регулировал бы эту сферу деятельности, когда экзаменатор выходит в автошколу и принимает экзамен там, в родных стенах, да, для обучающихся. Но вот эта норма на сегодняшний день не утверждена, и здесь мы видим определенную проблему, как это будет взаимодействие осуществляться. Будем надеяться, что все проблемы будут решаться постепенно, и экзамены в полном объеме, более комфортно, как должен любой регламент, смысл любого регламента сделать государственную услугу более комфортной, более доступной, что все это в итоге, конечно, будет реализовано.
Это была президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, которая, по ее информации, приветствует вот это ужесточение по той простой причине, что уже, так как с 2014 года работает новая система обучения в автошколах, она продемонстрировала свою эффективность, и на 26% была снижена аварийность у водителей-новичков. Что же касается тех ужесточений, которые вступают в силу с сегодняшнего дня, ну, можете проголосовать. Давайте так, 134-21-35, вам это скорее нравится, так как более подготовленные водители будут появляться на дорогах, и 134-21-36, нет, вам это скорее не нравится, потому что по-прежнему присутствует коррупционная составляющая со всеми сопутствующими. Вам это скорее нравится, 134-21-35, вам скорее не нравится, 134-21-36. Ну и пока вы голосуете, с нами на связь выходит независимый автоэксперт Олег Осипов. Олег Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вам нравится эта идея с ужесточением?
Нет, мне не нравится идея с ужесточением.
Почему?
Мне вообще не нравится, когда к людям жестоко относятся.
Не, хорошо.
Мне нравится, когда поддерживают всячески, облегчают им жизнь. А ужесточение осложняет жизнь автомобилиста потенциально. Поэтому она мне нравиться не может по определению.
Я, простите.
А кроме того, да. если бы в ней был хотя бы малейший смысл, это да. А так смысла никакого, с моей точки зрения.
Смысл очень простой. Давайте выпускать на дороге более подготовленных водителей для того, чтобы у них меньше возникало проблем.
Нет этого смысла. Более подготовленных водителей не готовят школы после реформы. Они готовят менее подготовленных водителей. И вот почему. Потому что увеличен теоретический курс, мало кому нужный, и уменьшен практический курс. То есть водитель, получается, не готов, например, к движениям в темное время суток, к движению по скоростным магистралям, То есть уметь практическая составляющая увеличен теоретический курс. Как можно говорить, что будут более подготовленными выходить водители после таких школ? Никак.
Но, возможно, таким образом хотя бы их будут готовить реально, а не просто за деньги выдавать документы.
Понимаете, какая штука? Я посмотрел программы, посмотрел теоретический курс, посмотрел практический. Ну, мне, водителю, этот курс бы ничего не дал. А, понимаете, вот человек заканчивает эти самые курсы, выезжает на дорогу, и сразу же понимал, что ему нужно еще брать дополнительные уроки контраварийной подготовки. Потому что на самом деле он ничего не умеет. Но проезжать вот эти фигурки вместо 3-5 может быть. Но движение, к сожалению, не ограничивается вот этим умением. Да, умением парковаться в сложных условиях, в узких дворах и так далее.
Тогда, Олег Сергеевич, позвольте поймать вас на слове. При всем вашем Конечно. Гуманизме вы-то выступаете за еще большее ужесточение, чтобы водителей, начинающих водителей, погоняли и по скоростным трассам, и побольше погоняли по городу, и вообще, и в хвост, и в гриву погоняли, прежде чем выдать им водительское удостоверение.
Я считаю, что их надо не гонять, а учить, чтобы у них было практических занятий больше, по крайней мере, по меньшей мере, в 3 раза. Только так можно научить ездить и уменьшить теоретический курс, который стоит дороже, чем практические занятия, как показывает опыт.
Спасибо.
Понимаете, да?
Спасибо. Это был независимый автоэксперт Олег Осипов, которому эта идея не нравится. Впрочем, она не нравится и нашим слушателям. 90% из них сказали, что это плохая идея. Так проголосовала наша аудитория.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Мемориальную доску финскому маршалу Карлу Маннергейму, установленную в июне в центре Санкт-Петербурга и вызвавшую возмущение у некоторых граждан, должны снять в ближайшее время. Об этом накануне сообщил источник агентства ТАСС. Цитата. «Администрация Центрального района передала соответствующие документы в Комитет по культуре о том, что доска установлена незаконно. По закону срок исполнения истекает 8 сентября», — сказал собеседник агентства ТАСС. Демонтажом займутся специалисты Музея городской скульптуры под ведомственного комитету по культуре после получения соответствующего задания. Ну и напомню, памятная доска была установлена 16 июня на месте бывших казарм кавалергардского ее императорского величества Марии Федоровны полка, где Маннергейм служил с 1891 по 1897 годы, после окончания Николаевского военного училища. Сейчас с нами на связи директор Петербургского государственного музея городской скульптуры Владимир Тимофеев. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Можете рассказать, что происходит сейчас? Сначала доска появляется, сейчас говорят о том, что ее будут снимать.
Ну, я могу сказать, что доска появилась незаконно. Все мемориальные доски в Санкт-Петербурге, их установка, она регламентируется 2 постановлениями. Это закон Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 года, принятый законодательным собранием. И постановление правительства Санкт-Петербурга номер 1371 от 24 декабря 2012 года, где четко регламентируется порядок установки мемориальных досок. Прежде чем доска устанавливается, при правительстве есть совет по мемориальным доскам, возглавляет который председатель комитета по культуре. А в совет входят, ну, наиболее известные специалисты в области литературы, театра, истории, музейщики. И на этот совет представляют различные предложения по установке тем или иным деятелям мемориальных досок или тем или иным историческим событиям. Вот здесь уже закон был нарушен, потому что на совет не представляли никаких материалов по мемориальной доске Маннергейма. Правда, на моей памяти лет, наверное, 7 назад такая вот инициатива была. И представлено было вот предложение об установке мемориальной доски, так как личность Маннергейма довольно сложная. И совет не мог сразу решить, поэтому были приглашены ветераны войны, которые, в общем, отрицательно отнеслись, я бы мягко сказал, отрицательно отнеслись к этой идее. На этом, в общем, вся эта эпопея закончилась. Появление этой доски, ну, для многих она неожиданна, потому что, в общем, как-то в городе не знали об этом, и вдруг она как-то стихийно появилась на здании военного училища. И, в общем, наверное, все-таки это было согласовано с руководством училища, потому что, ну, на военном учреждении вдруг появляется какой-то такой предмет в виде мемориальной доски. Такого быть не может. Военные были, наверное, в курсе того, что должно было быть установлена мемориальная доска.
То есть, и с точки зрения законности, и с точки зрения логики, вам скорее нравится, что эту доску уберут?
Ну, вы знаете, по моей информации, которая у меня документально не подтверждена, есть граждане, которые обратились в суд по этому вопросу. И, в общем, пока судебного заседания не было, я думаю, что, наверное, будет судебное заседание, будет судебное решение данного вопроса, юридически законное. И тогда на основании этого решения, в принципе, ее можно будет демонтировать. Ведь если мы посмотрим с юридической точки зрения, доска реально висит, а юридически она отсутствует, потому что нет правоустанавливающих документов на ее установку. После решения совета, а он имеет совещательный голос, документы направляются в администрацию города, и уже администрация города, правительство Санкт-Петербурга выпускает постановление об установке той или иной мемориальной доски. Такого постановления нет. А доска висит, то есть юридически ее нет, а фактически она висит.
Красиво. Спасибо. Это был директор Петербургского государственного музея городской скульптуры Владимир Тимофеев. Ну и сейчас с нами на связи петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Так убирать доску или оставить доску? Ваше мнение уже как историка?
Как историка, знаете, Пастер, когда ему немцы вручили орден, отказался, и он сказал, что наука не имеет национальности, а историк имеет, то есть, а ученый имеет национальность. Так и здесь, наверное, да, наука не имеет национальности и прочее, а я все-таки петербуржец, ленинградец, поэтому как бы тут, конечно, спорно все. Я против, конечно, был этой доски. И, скажем так, ну, как историк могу сказать, что, наверное, давайте взглянем с такой позиции. Понимаете, да, конечно, Карл Маннергейм, он известный человек, много пролил своей крови за нашу страну и прочее, прочее. Но последнее, как бы, время своей жизни он все-таки был против нашей страны, против нашего народа. Это, вы знаете, как вот в Москве поставили, я не знаю, мемориальную доску бы генералу Власову. Ну, потому что он защитник Москвы, в 41-м году он ее защитил. А потом какие-то 5 лет последние его жизни испортили как бы его имидж. Понимаете? Понимаете, в чем дело? Как историк могу сказать, что Карл Маннергейм, он был храбрым человеком и прочее, но Россию не любил, не любил русских. Если посмотреть его переписку даже в молодости, в кадетском корпусе, когда он учился, то есть в Николаевском юридическом училище, он писал, что дети грубые русские, я лучше поехал бы в Швецию и был бы шведским, и со шведом я бы поладил бы, и мне было более комфортно, чем с ними. Когда в 18-м году он стал гражданином Финляндии и одним военным руководителем, ему один из политиков сказал, а почему у вас жена русская? На следующий день он сразу развелся с нею. Я не знаю, как бы, да? То есть никаких. Поэтому его две дочки никогда не были гражданами Финляндии и жили в Париже и в Лондоне, и с отцом никогда после этого не общались.
Тогда все, убираем. Вот. Убираем доску. Вопрос снимается, Сергей Валентинович. Спасибо большое.
Понимаю, да.
Спасибо. Вот. Спасибо. Я прошу прощения, просто время наше, к сожалению, ограничено. Это был петербургский историк Сергей Виватенко, который коротко, но понятно объяснил, почему Карлу Густаву Маннергейму не место в Санкт-Петербурге.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
В Японии будет создано новое министерство, которое займется продвижением экономического взаимодействия с Россией. Об этом сообщает NHK. По данным агентства, премьер-министр страны Синдзо Абе предложит занять этот пост действующему министру экономики Хиросиге Секо. Сейчас с нами на связи ведущий научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока Виктор Павлетенко. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
А нам опасаться этого министерства или приветствовать его появление?
Ну, а с чего вы взяли, что это будет министерство какое-то? Ведь, понимаете, это вот заявление японской стороны, это отражение вот того бодрого настроения, которое японцы пытаются демонстрировать сейчас перед встречи президента с премьер-министром. Идет создание такой ауры готовности Японии откликнуться на чаяние российской стороны и помочь реализовать нашему президенту стратегическую цель развития Сибири, Дальнего Востока и поворота в Азию в целом. Поэтому под эту сурдинку масса вообще сейчас идет информация, непроверенная. Сегодня же тот же самый Суга заявил, что вчерашняя информация по поводу того, что жители российские могут жить на Курильских островах в будущем, когда будет решен вопрос в пользу Японии, оказалось просто уткой. И таких информационных сообщений сейчас достаточно много. Понимаете, сама по себе идея, видимо, здоровая. И речь идет о каком-то подразделении в Министерстве экономики и промышленности, которое будет курировать реализацию крупных проектов между Россией и Японией. То есть будут согласованы какие-то серьезные проекты, где будет участвовать и государство Япония, не просто компании, а само государство. И вот это подразделение, оно будет курировать текущий ход и выполнение вот этих проектов. Ну, если вы хотите называть это министерство, ну пусть будет министерство, но в нашем понимании это не так, это совсем по-другому.
То есть пока серьезно относиться рано к подобного рода заявлениям?
Да, можно приветствовать желание Японии, но мы всегда приветствуем желание Японии уже много лет, поэтому, как говорится, надо посмотреть по результатам, которые будут уже достигнуты. На сегодняшний день, ну хорошо, вы создаете новую структуру, ну мы приветствуем, да. Как она будет работать, что она будет курировать и как, это уже другой вопрос.
Спасибо. Это был ведущий научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока Виктор Павлетенко.
Говорит Москва.
Поток. Министра труда попросили обязать работодателей проводить 15-минутки гимнастики для работников. Общественная палата обратилась к министру труда Максиму Топилину с просьбой ввести 15-минутные занятия гимнастикой на работе. Пилотными учреждениями для апробирования инициативы предлагается сделать госучреждения. Цитата. «Прошу рассмотреть возможность введения практики производственной гимнастики в трудовых коллективах во время рабочего дня. Пусть речь идет о 15-20 минутах в день, которые можно совместить с прослушиванием гимна, музыки или какими-либо командообразовательными практиками на усмотрение работодателя», говорится в письме первого зампредседателя Комиссии Общественной палаты по общественной безопасности Дмитрия Чигунова на имя главы Минтруда. Ну и мы связались с Дмитрием Чигуновым. Итак, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты по безопасности Дмитрий Чигунов, вот что нам рассказал.
Нужно отдавать себе отчет, что наша жизнь сейчас начинает быть пассивной с точки зрения поведения на рабочем месте. Мы очень мало передвигаемся в повседневной жизни. К сожалению, имеем ограниченные знания о функционировании нашего организма. По целому комплексу субъективных и объективных причин так происходит. Мы мало понимаем о том, почему у нас болит голова или что-то не получается, плохо работает мозг. А это все взаимосвязанные вещи. Если приучить себя в течение рабочего дня хотя бы иногда вставать, разминаться, и это будет еще и поддержано руководством, начать мы предлагаем именно с государственных каких-то компаний и найти приемлемые способы, чтобы это было в современном формате и позволяло людям разминаться с тем, чтобы быть более эффективными. У нас есть компании, такие, допустим, как Mail Group, в которых пространство создано для того, чтобы люди работали в новом формате, да, не так, как это принято до сих пор во многих государственных структурах. То есть там совершенно другой подход, ориентирован именно на работника. Но это, скажем, частные случаи, которые не имеют широкого распространения по всей стране. И мне бы хотелось, чтобы в этом плане мы понимали, что таких мелочей состоит, собственно, эффективность людей на рабочем месте, их здоровье, в первую очередь, и возможность их работать долгие годы и не болеть. Проведя анализ прям полноценный, посоветовавшись с большим количеством специалистов, мы поняли, что этот опыт, он был достаточно успешен в Советском Союзе в какой-то степени, но потом был потерян и забыт. И сейчас у нас так или иначе не стал образ жизни более подвижный. Мы действительно многие часы проводим, сидя за компьютерами, либо в помещениях в малоподвижном образе. Соответственно, это напрямую влияет на, опять же, и на здоровье, и на эффективность. Мнение делится, но в целом, когда с людьми разговариваешь, объясняешь смысл, то какие формы бывают, люди, даже те, которые изначально настроены скептически или негативно, меняют свою точку зрения на положительную. То есть это вопрос не обязательного чего-то, что надо встать там, да, и под музыку или под гимн сделать какие-то обязательные упражнения. Нет, это вопрос формы. Найти ее, нужную форму, это задача руководства и менеджмента организации. Но можно сделать предложение, как это может выглядеть. Поэтому такое предложение появилось, и мы просим рассмотреть его министра с тем, чтобы в дальнейшем по возможности поучаствовать в разработке данной программы, потому что считаем, что это актуально.
Это был первый зампред комиссии Общественной палаты по безопасности Дмитрий Чугунов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Первый матч обновленной футбольной сборной России под руководством Станислава Черчесова против сборной Турции в Анталии получился нерезультативным. Российским футболистам нельзя было отказать в старании, однако голов им забить так и не удалось. В свою очередь, турки однажды поразили ворота Игоря Акинфеева из положения вне игры. В этом матче первым для сборной России под руководством Черчесова прежде всего был интересен стартовый состав, и он подтвердил, что в команде намечается обновление. Сейчас с нами на связи спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе. Григорий Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Главный вопрос. Вы увидели на поле вчера команду?
Хороший вопрос. Наверное, все хотели бы увидеть команду, но давайте все-таки исходить из того, что Черчесову в какой-то степени повезло. Он, в отличие от всех тех тренеров, которые принимали команду за последние годы, находится в таком, я бы сказал, немножко вольготном положении. Он имеет время и возможности для эксперимента, и над ним не давлеет результат, так как к чемпионату мира, как вы знаете, мы
отборочные
матчи проводить не будем. Да. Поэтому вот эти вот 15 человек в расширенном составе сборной, они на сегодняшний момент позволяют Черчесову действительно экспериментировать и предлагать нашему вниманию еще, естественно, не готовую сборную. Поэтому пока говорить о том, что вот мы концептуально что-то увидели в этой сборной нового, кроме новых игроков, я бы не рискнул. И давайте не будем забывать о том, что все-таки вот действительно вот эта вот ситуация, в которой Черчесов принял сборную, она коренным образом отличается от той ситуации, когда, скажем, Слуцкий сборную принимал. По одной простой причине. Слуцкому нужен был результат. Вот если бы Черчесов принял сборную в такой же ситуации, как Слуцкий, я вас уверяю, экспериментов по обновлению состава, ну, было бы очень и очень мало. А тут, пожалуйста, тут поле для фантазии, для деятельности. Но в целом, мне игра нашей сборной вчера понравилась. Ну, она не восхитила, но какие-то элементы там были вполне приемлемы, вполне достойны. Мне понравилось, как Ерохин сыграл, допустим, его этот удар издали. Мы давно таких попыток от наших футболистов, вечно осторожничающих, не видели. Человек вышел на поле и в первой же комбинации, в которой принял участие, плюнул так в сторону турецких ворот, что, в общем, дай бог каждому.
Да, это еще со времен чемпионата Европы какого? 2008 года. Когда тогда последний раз у нас были дальние удары в перекладину и что-то такое похожее?
Ну, вы знаете, я вспоминаю ситуацию, когда мы играли против сборной Израиля, и Кокорин забил мяч с линии штрафной, и после этого три дня удивлялся. Ой, вы знаете, говорит, ну вот как получилось, а вот как удачно вышло. Ну, для форварда сборной удачно вышло, но это совсем не та формулировка. Он должен бить из таких позиций. Любой нападающий, любой игрок такого уровня, он обязан брать на себя ответственность за хороший прицельный дальний удар. В сборной этого давным-давно не было.
Хорошо, внимательно наблюдаем. Спасибо вам большое. Это был Григорий Твалтвадзе, спортивный комментатор. Ну и вот Катя пишет, отсутствие проигрыша — это уже позитив. Ребята старались, но команды сыгранности пока не было. Все впереди, уверена Катя. Это была программа «Поток». С вами ее провел Владимир Карпов. Новости.